В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 января, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В результате спецоперации в Хасавюрте ликвидированы четверо боевиков.
Боевики предприняли попытку вырваться из окружения, когда силовики эвакуировали мирных жителей из зоны проведения спецоперации.
В Европе критикуют принятый в Венгрии новый закон о СМИ.
Чиновники будут выписывать крупные штрафы и обязывать журналистов раскрывать свои источники.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Пакистане в городе Лахор похоронен губернатор провинции Пенджаб Салман Тасир, убитый вчера своим телохранителем. Китай намерен сделать крупные вложения в приобретение государственного долга Испании. Находящийся в Ираке исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана заявил о стремлении укрепить двусторонние отношения с новым иракским правительством. В Пакистане в городе Лахор около 3000 человек собрались на похороны губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира, убитого во вторник в Исламабаде своим телохранителем. На траурной церемонии в доме губернатора в Лахоре присутствовали премьер-министр Юсуф Раза Гилани и несколько членов правительства. По всей провинции приняты повышенные меры безопасности. Ранее около 1500 умеренных религиозных деятелей предупредили, что всем, кто выразит скорбь по поводу гибели Салмана Тасира, грозит та же участь. Тасир был либеральным политиком и открыто критиковал закон о смертной казни за оскорбление ислама. Правозащитники считают, что этот закон часто используется религиозными консерваторами как инструмент сведения личных счетов. ООН, США, Великобритания и ряд других стран заявили, что смерть Салмана Тасира – это большая потеря для Пакистана. Китай намерен сделать крупные вложения в приобретение государственного долга Испании. Об этом заявил находящийся с трехдневным визитом в Испании заместитель председателя Совета КНР Ли Кетсянь. Рассказывает из Мадрида Виктор Черецкий.
В Испании, переживающей глубокий финансово-экономический кризис, заявления высокопоставленного китайского гостя были встречены с энтузиазмом. Дело в том, что страна в последние годы утратила доверие зарубежных инвесторов, и ее государственный долг никто не покупает даже под астрономические проценты. Между тем, Испания остро нуждается в притоке капиталов. Премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро. Для нас очень важно, что Китай, являющийся второй в мире экономической державой, проявляет доверие к государственному долгу Испании. Речь идет о долговременных отношениях между нашими странами. Importante. Испания является крупным рынком сбыта китайских товаров. Они поставляются сюда ежегодно на сумму, превышающую 15 миллиардов долларов, в то время как импорт из Испании не достигает и 1 миллиарда. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Евросоюз еще не ответил на предложение Тегерана посетить его ядерные объекты. По словам пресс-секретаря Евросоюза, подобные инспектирования должны проводить представители МАГАТЭ. Накануне иранские власти объявили, что пригласили дипломатов из Евросоюза, а также представителей ряда мировых держав, участвующих в переговорах по иранской ядерной программе, посетить иранские ядерные объекты. В конце января в Стамбуле должен состояться новый раунд переговоров между Ираном и 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Западные страны подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. Тегеран это отрицает.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес предложил Соединенным Штатам назначить на пост их посла в Каракасе киноактера Шона Пена или кинорежиссера Оливера Стоуна. Оба они симпатизируют Чавесу.
Шон Пен! Оливер Стоун.
Шон Пен, Оливер Стоун или Ноам Чомский. Да у нас там очень много друзей. Да хотя бы Билл Клинтон.
Билл Клинтон.
Сказал Уго Чавес. На прошлой неделе США закрыли визу венесуэльскому послу в Вашингтоне. Такое решение было принято в ответ на несогласие Уго Чавеса принять в качестве посла Ларри Палмера, который не исключил, что Венесуэла может укрывать на своей территории колумбийских ультралевых повстанцев. Находящийся с визитом в Багдаде исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи заявил, что его страна стремится укрепить двусторонние отношения с новым иракским правительством. Салихи провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Хашияром Зебари. На встрече стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг иранской оппозиционной группировки «Маджахидин Эхалк». Правительство Ирана желает, чтобы обосновавшиеся в Ираке сторонники этой организации были изгнаны из страны. Апелляционный суд Киева сегодня отклонил жалобу экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко на изменение ему меры пресечения с подписки о невыезде на арест, рассказывает из Киева Владимир Ивахненко.
У стен апелляционного суда несколько сот сторонников Юрия Луценко требовали освободить его из-под стражи. Однако судьи пришли к выводу, что у них нет достаточных оснований для пересмотра решения Печерского районного суда Киева. Таким образом, как минимум до марта, бывший глава МВД останется в камере Лукьяновского следственного изолятора. Среди оппозиционных политиков на судебном заседании была и Юлия Тимошенко, которая, как и экс-министр, является фигурантом двух уголовных дел. После отклонения жалобы Луценко бывший премьер заявила:
«В Украине суду больше немає. Є просто ряжені в мантиях.
На Украине суда больше нет, есть просто ряжены в мантиях. Последние события показали, что суды в нашей стране преследуют за политические убеждения и критику власти.
Критику влади.
В ответ на массовые аресты оппозиционеров Тимошенко грозит власти новым Майданом и уже призвала своих единомышленников 22 января выйти на главную столичную площадь. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радикальный шиитский лидер Мактада ас-Садр впервые за 3 года вернулся в Ирак. Он прибыл в город Наджаф, чтобы посетить могилу отца и свой дом. Мактада ас-Садр приблизительно 3 года назад покинул Ирак после того, как власти страны издали ордер на его арест.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в дагестанском городе Хасавюрт в результате спецоперации были ликвидированы 4 боевиков так называемого хасавюртовского джемаата во главе с амиром Хасавюрта Русланом Макавовым. 3 силовиков ранены, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Режим контртеррористической операции был введен сегодня с раннего утра и до обеда в одном из районов Хасавюрта, неподалеку от Зеленого рынка, на улице Речник. Группа боевиков из так называемого хасавюрского джамаата была блокирована в надстройке над гаражом, которую хозяева домовладения полмесяца назад сдали под жилье двум молодым людям. Боевики предприняли попытку вырваться из окружения, когда силовики эвакуировали мирных жителей из зоны проведения спецоперации, рассказывает журналист из Дагестана Тимур Джафаров.
Спецоперация в Хасавюрте началась около 5 часов утра. Как обычно делается в этих случаях, в нескольких кварталах выставили несколько колец оцепления и стали эвакуировать мирных жителей. В этот момент около 7 часов утра блокированные боевики попытались пойти на прорыв. Попытка прорыва началась с того, что сотрудников милиции, которые эвакуировали людей, обеспечивали эвакуацию, отстреляли из гранатометов. Ну и тут же были практически убиты. Фактически сотрудники милиции, там, собравцы, пострадали, прикрыли собой, приняли первый удар на себя. 3 человека получили ранения.
Среди убитых боевиков опознан эмир Хасавюрта, 21-летний Руслан Макавов. С места проведения спецоперации изъяты принадлежавшие боевикам автоматическое оружие, гранатометы и взрывные устройства. По заявлению информационного центра Национального антитеррористического комитета, уничтоженные боевики были причастны к нападению на сотрудников милиции. Тем не менее, оперативники не считают их идейными исламистами.
Кстати, сотрудники правоохранительных органов говорят, что эта группа занималась не столько идеологической борьбой, сколько вымогательством денег у предпринимателей, денег на джихад, так называемый. Те, кто отказывался платить, наказывали.
Это был журналист из Дагестана Тимур Джафаров. Последние годы исламское подполье перешло на самофинансирование. Исламисты вынуждают бизнесменов и чиновников платить так называемый закят – налог для финансирования джихада. Новыми веяниями в мире насилия воспользовался и местный криминал, рассказывает житель Дагестана, главный редактор газеты «Новое дело» Марко Шабалов.
Есть чисто бандитские группировки, просто они для того, чтобы воздействовать на своих жертв, заявляют, как будто они боевики, законы вооруженных формирований представляют и так далее, и так далее. А другой момент, что сбор революционного налога своеобразно он имеет место быть. Тут закатом его назвать, это было бы неправильно. Скорее, я бы применил форму революционный налог.
Дискуссия властей вокруг идентификации насилия мало влияет на безопасность в Дагестане. Ведь счет террористическим акциям был открыт уже через 2 часа после наступления нового отчетного периода. В новогоднюю ночь около 2 часов был убит у себя дома исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Унцукульского РОВД Магомед Расул Макачев. По данным спецслужб, в городе Дербент удалось предотвратить теракт, который боевики намеревались устроить на новогодней елке. 4 января около 20:00 вечера в Махачкале боевики расстреляли милицейский патруль. В результате погиб сотрудник патрульной службы. Потери боевиков в этом году, по отчетам силовиков, составили 6 погибших и 2 задержанных.
Это был Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
Завтра, 6 января, Венгрия официально станет руководителем Европейского союза на ближайшие полгода. Однако лидеры европейских стран уже выразили недоумение, когда в канун рождественских праздников венгерский парламент принял противоречивый закон о прессе. Критики говорят, что премьер-министр Виктор Орбан и правящая партия Фидес возьмут под контроль прессу и закон положит конец демократии в этой стране. Из Брюсселя рассказывает Гиена Радзе.
Согласно закону о прессе, в стране появится новое ведомство по делам СМИ, которое будет контролировать государственные и частные теле- и радиостанции, газеты и интернет-издания, а также зарубежные СМИ, которые работают в стране. Ведомственные чиновники будут решать, сбалансировано ли было рассказано о новостях и нет ли в освещении новостей нарушений моральных устоев. При этом точные правила, что можно, а что нет, в законе не прописаны. В качестве наказания чиновники будут выписывать крупные штрафы и обязывать журналистов раскрывать свои источники. Закон о прессе вызвал критику в Еврокомиссии, в Европарламенте и в ряде европейских столиц, где посчитали, что такой закон противоречит базовым ценностям Европейского Союза. Как заявил сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии Оливье Байли, при нарушении европейского законодательства Еврокомиссия начнет штрафную процедуру, несмотря на председательство Будапешта в Евросоюзе. Немецкий канцлер Ангела Меркель на днях призвала Венгрию не нарушать правовые принципы применительно к СМИ, а власти Люксембурга Венгрию сравнили с Белоруссией. Франсуа Баруа, пресс-секретарь президента Франции, также призвал сегодня Венгрию отменить закон. Этим законом независимая пресса получит пощечину. Франция, как и другие страны Европейского Союза, призывает Венгрию отменить новый закон. Сказал Баруа. Политику Орбана подвергли критике также крупные международные компании и банки. Оливье Базил, французский журналист и руководитель Брюссельского бюро международной организации «Репортеры без границ», считает, что закон в первую очередь противоречит параграфу 11 фундаментальных правах Европейской конвенции о свободе слова, который гарантирует любому гражданину Объединенной Европы свободно высказать собственное мнение. Является ли этот закон дискриминационным? Естественно, является. И такой закон принимает страна, которая является членом Европейского Союза. Более того, Венгрия в настоящий момент является председателем Европейского сообщества. Как можно понять фразу «недостаточно сбалансированные политические материалы»? Под этим соусом венгерские власти могут штрафовать любой репортаж или же статью. Возмутительно еще то, что согласно закону власти могут штрафовать не только представителей СМИ, но и блогеров, которые на своих блогах или же в Твиттере или на Фейсбуке будут писать что-нибудь против венгерских властей. Возникает вопрос, это что, политика контролировать не только СМИ, но и интернет-пространство? сказал в беседе со мной руководитель брюссельского бюро международной организации «Репортеры без границ» Оливье Базиль. Между тем, венгерское правительство исключило возможность внесения изменений в закон о СМИ. Нет необходимости менять венгерский закон только из-за критики, поступающей из-за границы, заявил сегодня государственный секретарь Венгрии по связям с общественностью Золтан Ковач. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кукойты неоднократно подчеркивал, что не будет участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в нынешнем году. В то же время многие эксперты полагают, что правящая команда в Цхинвале готова предложить преемника Кукойты. Бывший премьер-министр де-факто Республики, председатель общественной организации «Гражданская инициатива» Олег Тизиев не исключает, что ближе к выборам команда Эдуарда Кукойты потеряет сплоченность и в итоге преемников окажется несколько. Тизи в беседе с нашим корреспондентом Олегом Кусовым анализирует и внутриполитическую обстановку в Южной Осетии.
Эдуард Кукойты заявил о том, что не собирается баллотироваться в третий раз на пост президента Южной Осетии. А возможен ли так называемый российский вариант Южной Осетии, когда нынешний президент уходит формально на вторые роли, но фактически остается во главе республики? Есть ли у Эдуарда какой-то преемник политический?
Те имена, которые сейчас озвучиваются, вполне возможно, что это подставка, может быть, и нет. Называются имена нынешнего прокурора республики Хугаева, учитывая то, что этот человек, в общем-то, даже в своей области в делах прокурорских некомпетентен. Я не представляю себе, как он может работать. Хотя некомпетентный президент Кукойты, тем не менее, проработал такое время. Вполне возможно, что это и так.
Можно ли говорить о команде Кукойты, или все-таки это, так сказать, разрозненные люди?
Команда Кукойты существует, несомненно. Но ближе, как говорится, к финалу могут возобладать личные интересы у каждого из этой команды. И какие-то, может быть, пересматриваться позиции будут.
Рассматривали ли они вариант смены полномочий, да, помощью поправок в основной закон? Ну, к примеру, введение парламентской республики. Вот есть такие варианты? Или все-таки Конституция останется прежней?
Если учесть, что в нынешнем парламенте большинство принадлежит сторонникам Кукойты, то изменения в Конституции вполне возможны. Новый формат в качестве, скажем, парламентской республики тоже возможен. И в качестве, скажем, председателя парламента вдруг, если мы увидим Кукойты, то я не удивлюсь. И опять бразды правления окажутся в его руках.
А насколько сильна сегодня оппозиция Южной Осетии? Есть ли таковая в республике или она уже давно уже за пределами ее?
Оппозиция Южной Осетии, она дезавуируется постоянно. Ранний выстрел, так называемый. Рана начала себя проявлять, и быстро, очень быстро на нее оказывается давление, и как со стороны Кукойты, так и со стороны администрации. Непосредственно в республике есть какие-то оппозиционеры, но такие кухонные оппозиционеры, которые ничего противопоставить не могут.
Ну вот выборы в любом случае, Олег, они ведь для гражданского общества. Только тогда они могут принести какую-то пользу, иначе они, наоборот, легитимизируют несправедливость в условиях режима. Есть ли сегодня в Южной Осетии гражданское общество?
Мне оно неизвестно. Я знаю отдельные общественные организации, которые могут представлять, погода не играет.
Разные цифры мы слышим, сколько сегодня людей живут в этой республике.
Это одна из самых больших тайн, я думаю, Южной Осетии. Потому что цифры называются 50 с лишним тысяч, цифры называются 20 тысяч, от 20 до 50. Но я думаю, что для бюджетоформирующих организаций это будет завышенная цифра. Это где-то в районе 52-57 тысяч. А в реальности, я думаю, что, учитывая и сегодняшний постоянный отток оттуда, я думаю, что оно приближается к 20 тысячам.
То есть отток людей продолжается?
Да.
А по каким причинам?
Причины, прежде всего, экономические. Если в физическом плане кто-то может что-то противопоставить Кукойте, то в плане экономическом, опять же, детей надо растить, детей надо учить. Учить там негде, растить там не на что.
Национальное движение Южной Осетии начиналось под лозунгом «Объединение Северной». Вот сегодня этот лозунг не звучит уже, ну, по крайней мере, из уст нынешних руководителей в Цхинвале.
Обидно потерять должность. При таком объединении, я думаю, что каждый из них эту должность, кормушку так называемую, потеряет сразу. Естественно, поэтому вот звучание такое, оно утратило свой смысл. Хотя возможности построения республики, государства, уже на сегодняшний день я не вижу.
А идея объединения двух Осетий остается в народе?
Да, идея объединения очень многие воспринимают это как единственный вариант выживания этой республики как таковой.
Ну, а при каких условиях могли бы жители Южной Осетии интегрироваться в Грузию? Это вообще возможно?
Я считаю, что это невозможно. Это невозможно по причине, известной всем нам, то, что произошло. Есть определенный пиетет перед Грузией у определенного слоя южно-осетинского общества. Он существует. Исследования говорят о том, что, не скажу, что он там минимальный, мизерный. Нет, он такие настроения есть, но технически это невыполнимо.
Грузия сегодня показывает успехи в социально-экономической политике. Южная Осетия не может то же самое продемонстрировать, как и Россия, в принципе. Это не может быть привлекательной идеей.
Это очень привлекательная идея, но интеграция в Грузию невозможна по определенным причинам. А то, что успехи сопредельных грузинских территорий несоизмеримы с успехами в Южной Осетии, ну, это тоже очевидно. Но, тем не менее, осетинский народ привык жить вот таких ущемленных, хотя пример сопредельной стороны, он, конечно, показателен.
Ну и ваш прогноз, каковы отношения? По-прежнему ни мира, ни войны, так и дальше?
Нет, очень не хотелось бы таких отношений. Я считаю, что два народа, которые давно живут рядом, они, по сути дела, имеют очень большое количество общей родни. Должно пройти какое-то время, потому что слишком много взаимных претензий, слишком много обид, слишком много погибших с той и с другой стороны. Хотя должен сказать, что какой-то период времени назад уже начиналась какая-то интеграция. Этот период, помните, так называемого ТЭКа, Эргнетского рынка, который начинал потихонечку сглаживать острые углы. Это был рынок серый. По известной причине, он при условии, что в Грузии начинали набирать обороты легализации всех видов торговых оборотов, он прекратил свое существование. Но надо было придумать что-нибудь замещающее. Этого сделано не было.
Это был бывший премьер-министр де-факто Республики Южная Осетия, а ныне председатель общественной организации «Гражданская инициатива» Олег Тизев в беседе с нашим корреспондентом Олегом Кусовым.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в нашей программе обзор грузинской прессы. О чем пишут газеты в Тбилиси, расскажет наш корреспондент Олеся Вартанян.
В сказках братьев Гримм вы часто встретите один персонаж. Это солдат, которого после войны ничем не поощрили и отправили в увольнение с тремя монетами. Так начинает свой блог в журнале «Либерали» Нино Бекиашвили. Она пишет, что история солдата из сказки братьев Гримм похожа на то, что случилось с грузинскими ветеранами, воевавшими в начале 90-х годов в Абхазии и Южной Осетии.
В феодальной Европе отправленный в увольнение солдат оставался без средств к существованию, заброшенный судьбой, один. Но тогда это мало кого удивляло, ведь во время средневекового феодализма люди ничего не знали о социальной защите. Заканчивалась война, не нужен был солдат, и о нем забывали до начала следующих военных действий.
Продолжает в своем блоге Бекиашвили. Пытаясь привлечь внимание к своим проблемам, грузинские ветераны в конце декабря начали голодовку. Они говорили, что власти оставили за ними только льготный проезд на общественном транспорте. Все остальные компенсации были сняты. Голодовка проходила перед мемориалом их погибшим соратникам, с которыми они воевали в Абхазии и Южной Осетии. Протест ветеранов не освещали центральные телеканалы, но их палатки и спальные мешки видели многие тбилисцы, так как все это происходило рядом с узловой развилкой центральных дорог столицы. Горожане проезжали мимо, торопясь к новогоднему столу. Для властей пейзаж оказался важнее требований ветеранов, пишет Нино Бекиашвили, объясняя причины силового разгона акции в начале этой недели. Журнал «Либерали» опубликовал на своей веб-странице видеокадры столкновения полицейских, ветеранов и подоспевших им на помощь оппозиционеров. Этот разгон национальные телеканалы тоже не освещали. обещали. Журналист новостного агентства «Интерпресс Ньюс» Малхас Чкадуа пишет, что разгон акции ветеранов закончился для них штрафом в сумму, которая в несколько раз превышала получаемые ими раньше ежемесячные социальные выплаты. Народный защитник опубликовал вчера специальное заявление, в котором говорило, что акция ветеранов проходила с предварительного уведомления Тбилисской мэрии, а значит, силовой разгон полиции был совершен в нарушении закона. Журналист Малхас Чкадуа приводит аргументы парламентария от правящей партии Нукзара Циклаури.
Ветераны имели право выражать свой протест, но когда они расстелили около мемориала матрасы и поставили там лежанки, они тем самым нанесли оскорбление памяти своих сослуживцев и превратили площадь героев в гнездо антисанитарии.
Интерпресс Ньюс приводит мнение нескольких военных экспертов, которые считают, что разгон властью акции ветеранов заставляет задуматься тех военных, которые сейчас находятся на службе в армии. Какой они подают им пример, задается вопросом Малхас Чкадуа. Судя по политическому прогнозу, опубликованному проправительственным таблоидом Prime Time, события вокруг ветеранов вряд ли станут поводом для широкомасштабных акций протеста. Там говорится, что почти всем оппозиционным лидерам 2011 год не принесет особенного успеха, а их популярность в народе будет продолжать падать. Исключениями станут Губаса Никиза, которому пророчат улучшение финансового положения, и Давид Камкрылидзе, который во второй половине года совершит профессиональный скачок. Зато год кролика принесет карьерный рост главе МВД Вано Мирабишвили. Его ждут серьезные спецоперации, пишет в своем прогнозе Prime Time. Особое везение ждет двух фаворитов власти, мэра Тбилиси Гиги Угулава и министра образования Дмитрия Шашкина. Для президента Саакашвили 2011 год станет временем исполнения надежд как в личной, так и в общественной жизни. Так что у Путина предвидится еще много проблем из-за Миши, подытоживает в своем астрологическом прогнозе газета Prime Time. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Одним из главных культурных событий прошлого года в Тхинвале стало издание первого в истории юго-осетинского толкового словаря. Во время новогодних праздников его авторы получили от властей награды за свой труд. С одним из составителей словаря встретился наш корреспондент Алан Парастаев.
Среди множества наград, врученных в новом году, есть одна, которая вручалась впервые. Пожалуй, лучше об этом расскажет один из лауреатов этой награды по номинации «Осетинский язык». Наш собеседник – замдиректора Юго-Осетинского научно-исследовательского института Валентин Константинович Сховребов.
Это награда за то, что вышел первый том толкового словаря осетинского языка, одним из составителей которых являюсь я. Это медаль и денежная премия имени Костаха Табурова. Наша группа – история, искусство, литература, язык. Четыре номинации.
Этимологический словарь осетинского языка был издан довольно давно, в 70-е годы, под редакцией корифея осетинского языкознания Абаева Василия Ивановича. Но толкового словаря, практическое значение которого не менее важно, чем этимологический словарь, издается впервые. Как шла работа над словарем, наш лауреат Валентин Константинович Сховребов.
Впервые она была сделана в нашем институте, этой группой. Вначале нас было только трое. Ну, потом постепенно отдел начал расти, и нас стало 8 человек.
Такого словаря еще не было?
Нет. Замысел возник у нас.
То есть это продукт Юго-Осетинского научного института?
Да. И словарь оставался у нас вот в стенах. Единственное, вот, что нам, чем нам помогли северяне, и они нам одолжили картотеку на буквы А и Э. И мы их использовали.
Сейчас какова судьба издавать?
Сейчас первый том вышел, второй том уже в печати. Он уже в Москве, в издательстве «Наука». Там задержки не может быть. В феврале обязательно выйдет второй том. Четыре тома будет. Мы сейчас как раз работаем над третьим томом. Третий том я редактор. Да, вот эта война, помимо того, что она нам, какой ущерб эта война нанесла, и первый том, час первого тома, вот во время этой бомбежки, половина этого тома сгорела. Как раз прямое попадание снаряда было. Этот словарь, уникальный словарь, это памятник осетинскому языку, фундаментальный труд, который вот пока еще не все народы имеют. И дотла сгорела.
Ну, надеемся, что... Следующие там они будут подвигаться.
Ну, будем надеяться, что такого уже не будет.
Мы беседовали с замдиректором Юго-Осетинского научно-исследовательского института Валентином Константиновичем Сховребовым, одним из редакторов осетинского толкового словаря, одним из лауреатов премии Костаха Тагурова. Словари, словарный состав языка, этимология слов – все это, к сожалению, можно назвать одним из видов идеологического оружия в конфликтах с этнической составляющей. И осетино-грузинский конфликт – не исключение. Однако мой собеседник ни разу не упомянул труд, в котором он принимал серьезнейшее участие как аргумент в конфликте с Грузией. Это, как мне кажется, к миру. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут и в следующие полчаса нашей программы. Как в течение ушедшего года развивались грузино-осетинские отношения?
У меня с главой района произошла серьезная словесная перепалка. Он сказал мне, что все равно войдет в мой дом, потому что у меня никаких прав здесь нет.
Политики в Абхазии готовятся к очередным выборам.
Ученики раньше часто употребляли алкоголь, курили. Были драки между ними, но этого уже нет.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Судебное разбирательство по делу израильских бизнесменов Рони Фукса и Зеева Френкеля возобновится в Тбилисском городском суде 11 января. Слушание по делу граждан Израиля началось, уже состоялось предварительное заседание, и суд начал рассмотрение дела. Следующий процесс назначен на 11 января. Он публичный, и на нем может присутствовать любой желающий, заявили в пресс-службе Тбилисского городского суда. Израильские бизнесмены Рони Фукс и Зеева Френкель были арестованы в Батуми в октябре прошлого года во время встречи с заместителем министра финансов Автандилом Хараидзе. По информации следствия, израильские бизнесмены предлагали Хараидзе взятку в размере 7 миллионов долларов в обмен на отказ от попытки опротестовать решение международного арбитража. 16 октября Тбилисский городской суд приговорил Фукса и Френкеля к двухмесячному предварительному тюремному заключению. Прокуратура Гулерипского района самопровозглашенной Республики Абхазия прекратила уголовное дело по факту исчезновения археолога Геннадия Огнева. Прокуратуре сообщили, что останки пропавшего в марте Огнева были обнаружены 23 декабря местным жителям в лесном массиве верховья реки Киласур. Причем сохранились все его личные вещи, удостоверения, бинокли, ракетницы и прочее, сообщает Абснепресс. Останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По заключению главного судмедэксперта Геннадия Бобуа, никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Все вещи и останки тела Огнева переданы семье погибшего археолога и увезены в город Краснодар. 13 марта 2010 года в горах Абхазии пропал главный специалист управления охраны, историко-культурного наследия Абхазии, археолог Геннадий Огнев. Он занимался разведкой остатков Великой Абхазской стены в верховьях реки Киласур. Российская авиакомпания «Сибирь С-7» получила разрешение от авиационных властей России на продолжение прямого чартерного авиасообщения между Россией и Грузией до конца марта 2011 года, сообщил в среду представитель компании «Сибирь» в Тбилиси Паата Камараули. Срок предыдущего разрешения на авиасообщение между странами у авиакомпании истекал в январе. «Сибирь» с 23 августа начала осуществлять чартерные рейсы Тбилиси-Москва. На сегодняшний день рейсы выполняются 4 раза в неделю. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 4 боевика, трое сотрудников сил безопасности получили небольшие ранения. Как сообщают в Национальном антитеррористическом комитете, боевики были блокированы утром в среду на одной из улиц Хасавюрта. Среди убитых боевиков один из лидеров местной экстремистской группировки. Как сообщили Интерфаксу в Национальном антитеррористическом комитете, опознан находившийся в федеральном розыске так называемый эмир Хасавюрта Руслан Макавов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня министр образования Грузии Дмитрий Шашкин и ректор полицейской академии Хатия Деканоице подвели итоги функционирования в школах Института приставов. В задачу школьных приставов входит обеспечение безопасности и создание благоприятной среды в учебных заведениях. В Министерстве образования этот проект считают успешным. В то же время некоторые психологи полагают, что нынешний институт приставов нуждается в реформировании. На брифинге Дмитрия Шашкина и Хаты Деканоидзе побывала наш корреспондент Нона Суварян.
Институт школьных приставов в Грузии всего 4 месяца. Несмотря на столь небольшой срок, этот институт уже стал неотъемлемой частью учебного процесса. В этом убежден министр образования Грузии Дмитрий Шашкин. С ним солидарно и ректор полицейской академии Хатия Деканоидзе, которая подтвердила слова министра статистикой. Согласно исследованиям, в течение этих 4 месяцев на 80% сократились опоздания на уроки, на 75% прогулы уроков, на 95 факты вымогательства денег у школьников и на 80 драки в школах. В школах Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Гори, Зугдиди, Рустави и Гварели работают около 900 приставов. Один из них – Леван Харазишвили, который с двумя коллегами признан лучшим приставом 2010 года, вспоминает о проблемах, которые были присущи грузинским школам до создания этого института.
Были частые факты опоздания на уроки. Для многих учеников первый двух уроков вообще не существовало. Могу сказать точно, что ситуация уже другая. Ученики раньше часто употребляли алкоголь, курили. Были драки между ними, но этого уже нет.
Его коллега Георгий Камушаце утверждает, что у школьных приставов проблем с учениками нет. Многие дети уже поняли, что пристав им не враг. Более того, часто даже сами ученики стали обращаться к ним за помощью. Министерство образования Грузии, по словам Дмитрия Шашкина, и дальше будет совершенствовать институт школьных приставов. В скором времени для них будут проведены двухнедельные курсы по повышению квалификации. Основное внимание будет уделено навыкам общения с детьми. Поэтому курсы будут проводиться при активном участии психологов.
В этом году мы намерены потратить много ресурсов, в том числе и материальных, для того, чтобы приставы постоянно повышали свою квалификацию. С ними будут работать психологи и специалисты из разных сфер. В этом году приставы начнут работать в колледжах. Помимо этого, к нам часто обращаются и частные школы с просьбой, чтобы приставы работали и у них.
Министр образования Дмитрий Шашкин утверждает, что согласно исследованию, 85% общества поддерживает институт школьных приставов, хотя часть общества стала выражать протест против новой реформы еще до начала ее реализации. Психолог Майя Цирамуа опасается, что результаты исследований, на которые ссылается министр, могут быть преувеличены. Психолог считает, что пристав должен быть для детей не контролером, внушающим страх, а наставником, заботящимся о них.
Они должны знать особенности развития ребенка, в том числе и морального развития. Они должны знать особенности и переходного возраста, потому что в этом возрасте увеличивается протест со стороны детей.
Майя Цирамуа подчеркивает, если приставы воспримут все эти нормы, то в будущем этот институт станет более эффективным. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор из Тбилиси, политолог Сосо Цискаришвили, делится своими мыслями, с чем пришла Грузия к началу 2011 года.
«Взгляд из».
Новый год всегда инициирует новые надежды. На Кавказе и в 21 веке они связаны в первую очередь с мирной, спокойной жизнью. Прошедший год оставил кавказцам в наследство тревогу за перспективу неоконченных войн в Азербайджане и Грузии, других политических и криминальных вооруженных конфликтов в регионе. Вдобавок ко всему, такую тревогу усилил и хорошо организованный шовинистический шабаш кавказофобии в Москве с легко прогнозируемыми последствиями. Все еще беспросветной остается и вероятность восстановления двусторонних элементарных государственных связей между Грузией и Россией. взаимонеприемлемые требования с одной стороны о деоккупации Абхазии и Южной Осетии, а с другой стороны о десаакашвилизации Грузии, завели перспективу добрососедства двух стран в политический тупик. Создается впечатление, что лидеры обоих стран в ожидании предстоящих президентских выборов чувствуют себя в этом тупике довольно уютно, притом с неприкрытой готовностью превзойти достижения коллеги из Минска. Между тем, международные миротворческие усилия тоже не сосредоточены на создании приемлемой платформы для восстановления таких двусторонних контактов с глазу на глаз, хотя бы в том же женевском формате на уровне глав делегаций двух стран. Годы сменяют друг друга, а великодержавные иллюзии остаются сильнее здравого смысла. Кого Россия желает видеть в лице Грузии? Доброжелательного соседа или порабощенного врага? Этот вопрос витает в воздухе более 20 лет. Правдоподобный ответ появился лишь пару лет тому назад, с тех пор, как Россия завоевала часть грузинской территории и постоянно стала заявлять о любви к грузинскому народу. Известно, что Москва слезам не верит. От Тбилиси больше не верит словам. Ни на русском, ни на английском, ни на грузинском. Все поняли, Россия желает видеть в лице Грузии порабощенного друга. Увы, такого в природе нет. Порабощенные кавказцы не умеют дружить, они умеют ненавидеть. Думаю, на тот же вопрос придется честно ответить и Грузии, по крайней мере, в отношении Абхазии. Недавняя клятва президента Грузии перед членами Европарламента о неприменении силы при решении существующих конфликтов, конечно, ласкает слух. Однако нарушение цивилизованного равноправия в судьбоносном споре ведь возможно и без применения смертоносного оружия. Следовательно, вера в любую клятву строится лишь на основе взаимного доверия. Поэтому для каждого из нас важно выветрить из себя разные заржавевшие иллюзии, в первую очередь о возможности наличия по соседству порабощенного друга. Не будем забывать и мудрые строки Грибоедова: «Насильно, сударь, мил не будешь».
Со взглядом из Тбилиси был политолог Сосо Цискаришвили. Как в течение ушедшего года развивались грузино-осетинские отношения? Какие шаги были сделаны к примирению между Цхинвали и Тбилиси за 2010 год? И на каких позициях продолжают оставаться конфликтующие стороны? Наш тбилисский корреспондент Бзия Парисишвили попыталась ответить на эти вопросы, оглянувшись на годовую хронику грузино-осетинских отношений.
В начале уходящего года Тбилиси и Цхинвали не обменялись новогодними пожеланиями. Они не пожелали и обменяться задержанными. Более того, к списку задержанных осетин 4 января прибавился житель Южной Осетии Геннадий Плиев, которого грузинские правоохранительные органы арестовали при пересечении административной границы. Тогда же глава миссии наблюдателей ЕС посол Ханс Йоркхабер призвал провести встречу в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. К тому времени встречи были приостановлены из-за требований осетинской стороны освободить 40 осетинских заключенных, которые в течение последних 5 лет были арестованы за различные преступления. Грузинская сторона приветствовала призыв Хабера. Глава информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии Шотаут Яшвили тогда заявил:
«Мы готовы в них участвовать и мы готовы рассматривать любые вопросы на этих встречах, но, конечно, освобождение серийных убийц не может быть. Мы поддерживаем второе предложение господина Хабера о том, что все люди, которые задержаны после войны, все должны быть домой».
Встреча не состоялась, а список задержанных продолжал пополняться, в том числе и с осетинской стороны. В марте только за одни выходные на юго-осетинской административной границе было задержано 9 человек. Лед тронулся 30 марта, когда во время очередного раунда женевских дискуссий грузинская сторона передала осетинской стороне 6 заключенных. С их освобождением грузинская сторона заявила, что у нее не осталось ни одного осетинского заключенного, задержанного после войны. Цхинвальские власти назвали освобождение 6 осетин пиар-акцией Тбилиси в преддверии женевских дискуссий. В ответ она передала только одного грузинского заключенного, в то время как в цхинвальской тюрьме оставалось еще 13 грузин. По сей день остается неизвестной судьба без вести пропавших. Среди них Хачиров, Хугаев и Плиев. Как говорят цхинвальские власти, они были задержаны представителями грузинских правоохранительных органов и перевезены в горийский полицейский участок. К их родственникам попали видеосъемки, сделанные мобильным телефоном, на которых видно, как Хачирова, Хугаева и Плиева избивают людей в военной форме. Тбилиси заявляют, что грузинские полицейские их не задерживали. Однако именно трое пропавших без вести осетин, Алан Хачиров, Салтан Плиев и Алан Хугаев, стали причиной прекращения встреч в рамках механизма и по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Эти встречи возобновились спустя год в октябре. В свою очередь, Тбилиси утверждают, что во время войны с их стороны пропало 37 человек, 8 из них грузинские военные. Видя материал пыток грузинских военных, говорящим на осетинском людьми, также появились в интернете. После августовской войны родственники тщетно ищут Отара Сухиташвили, Гию Ромелашвили и Зазу Биштвелашвили. Их матери, как и матери пропавших без вести осетин, после каждой новой встречи сторон в Аргнете ждут вестей о сыновях. Так было и на последней встрече.
Нас больше ничего не интересует. Мы только требуем, чтобы нам сказали, живы наши сыновья или нет. Нас ведь тоже жалко. Так нехорошо. Во время войны из Германии доносили вести, а тут всего 4 километра. Неслыханное несчастье.
Один из тех, кто не верит больше в заявления представителей грузинской власти, 64-летний Теймураз Джирапов, бывшего министра экономики в администрации юго-осетинского правительства в изгнании. Цхинвальские власти осудили на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Теймураза Джирапова в Цхинвале называют изменником родины из-за его деятельности в юго-осетинском правительстве в изгнании. Сам Джирапов после суда заявил:
«Я только частично признаю то, что поверил нашему правительству, а именно Саакашвили, который мне лично сказал, что войны не будет. А при мирное время я по-всякому старался приблизить этих двух братьев, грузину и осетину. А захват власти, такого я не содействовал».
Джирапов перешел в Цхинвали через грузинское село Переви Сачхерского района, расположенное неподалеку от административной границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. После августовской войны и до недавнего времени российские войска оставались в селе Переви. Об окончательном намерении убрать российский блокпост из этого села представитель российского МИД Григорий Карасин заявил на женевских дискуссиях лишь в октябре.
«Наши пограничники провели большую работу, сделали дорогу, которая соединяет этот район с остальной территорией Южной Осетии. И сейчас настала пора действительно отойти, поскольку этот район, мы признавали это всегда, был довольно спорным. Тем самым мы закрыли ту повестку дня, которая всегда была в рамках договоренности Медведева-Саркози».
Грузия в ответ напоминает о положении статуса кво до августовской войны, о тысячах беженцев и о ситуации в Ахалгоре. Грузины, оставшиеся после августовской войны в Ахалгорском районе, оказались в затруднительном положении после указа Эдуарда Кокойты, согласно которому аннулированы все документы, выданные грузинской администрацией с 1991 по 2008 год и подтверждающие право на имущество. Жители Ахалгори подтверждают, что в ходе конфликта в начале 90-х годов имели место факты насильственного присвоения некоторыми грузинами осетинских домов. Во время августовской войны эти люди покинули район, и теперь те дома пустуют. Однако в те же годы случалось и другое. Часть осетин продавали дома грузинам. Теперь у них появилось желание вернуться обратно. Их обнадежило решение цхинвальского судьи, который, невзирая на наличие документов о купле-продаже недвижимости 10 грузинскими семьями, обязал их покинуть свои дома в течение 10 дней. У Майм Чедлидзе на руках договор о купле-продаже дома, подписанный и юридически оформленный с бывшим владельцем. Однако это не стало препятствием к тому, чтобы в ее дом вселился глава юго-осетинской администрации Ахалгори Алан Джусоев.
«Сначала без моего ведома и разрешения они поменяли замки на дверях. В ответ я поставила новые. И так несколько раз. Потом, когда уже решилась прийти и выяснить, в чем дело, у меня с главой района произошла серьезная словесная перепалка. Он сказал мне, что все равно войдет в мой дом, потому что у меня никаких прав здесь нет. В последний раз мне пригрозили, что сожгут дом. И теперь Алан Джусоев живет в моем доме».
Алан Джусоев отрицает, что живет в принадлежавшем грузинке доме, но подтверждает, что по его распоряжению Майум Чедлидзе не впускают в Ахалгори. Проблемы с передвижением в Ахалгорском районе есть не только у Майум Чедлидзе, но и у другой части грузинского населения, в том числе и духовных лиц, которые служат в церквях в Ахалгорском районе. Грузинские власти в течение года не раз заявляли, что де-факто власти не только не думают им вести службу, но и целенаправленно уничтожают грузинские архитектурные памятники, в том числе и церкви. Чтобы опровергнуть опровергнуть эти обвинения, де-факто власти во время пребывания в Цхинвале делегации сопредседателей женевских встреч пригласили ее посетить церковь в грузинском селении Авневи. Тогда же полпред президента де-факто Республики Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борис Чочиев заявил.
В парламенте Грузии обсуждался вопрос, якобы памятники архитектуре разрушаются в Южной Осетии. Мы включили в программу это посещение церкви в селении Авневи, которая была оккупирована грузинской стороной. И сейчас, после деоккупации, мы абсолютно даже улучшили, все сохранилось. Мы готовы показать еще и другие церкви, которые на территории Южной Осетии.
Говорит Чочиев. Во дворе церкви в Авневи есть и местное кладбище. Ухаживают ли там за грузинскими могилами, неизвестно. Беженцы из Авневи, как и из других сел, без слез не могут говорить, что вот уже второй год никто из них не сумел посетить кладбище и почтить память близких. Помимо беженцев, в нелегком положении оказались и жители грузинских сел вдоль административной границы. Камнем преткновения и в без того сложных грузино-осетинских отношениях стал и отказ цхинвальских властей подавать воду в Горийский район. В разгар летних полевых работ Цхинвали отключил подачу питьевой и оросительной воды деревням, расположенным ниже по реке Ксани, Тушетский и Каспийские районы, а также в Горийский район. Выйти из замкнутого круга сложно, поскольку перед отключением воды грузинские власти прекратили Вахалгорский район, по юго-осетинской версии Лениногорский район, подачу газа. Грузинские власти стали строить альтернативную оросительную систему, которая, как ожидается, заработает в начале будущего года. Однако останутся деревни, которые не сумеют ею пользоваться. Среди них и Эргнети. Жительница этого села Лия Члачидзе уходящий год называет тяжелым.
Прошлый год для жителей Эргнети был крайне тяжелым. Часть наших земель осталась на оккупированных территориях. У нас не было возможности обработать и собрать урожай. Плюс отсутствие оросительной воды. У нас все высохло. Весь урожай и весь труд канул в воду.
В то же время де-факто власти в уходящем году пытались препятствовать грузино-осетинским контактам в формате грузино-осетинского гражданского форума. После возвращения из Голландии с одного из мероприятий форума его участник Тимур Цховребов был избит депутатами прямо на улице Цхинвали. На грани срыва оказалась и аналогичная встреча в Стамбуле спустя полгода. Тем не менее, Тимуру Цховребову в последний момент все же удалось собрать людей, которые и составили делегацию Южной Осетии.
Инцидент, который произошел, я думаю, что это недоразумение, это недомыслие каких-то людей, и он не должен влиять на позитивный процесс, на имидж Южной Осетии. Южная Осетия не должна быть закрытой страной.
Критику неправительственных организаций заслужило и грузинское правительство. Попытка контролировать неправительственный сектор, так оценивают они постановление, которое регулирует работу любых неправительственных организаций, осуществляющих проекты на территории Абхазии и Южной Осетии. Грузинские НПО опасаются, что для участия в проектах абхазы и осетины не смогут выезжать за пределы Грузии, так как для этого будет необходимо наличие нейтральных документов или грузинского паспорта. В то же время Грузия старалась активно декларировать политику открытости своей страны, чем и объяснила введение безвизового режима для жителей Северокавказских республик через контрольно-пропускной пункт Казбеги-Ларс. В интервью «Эху Москвы» министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили сказал, что после открытия КПП ежедневно через него проходили до 750 человек.
Если для севернокавказских народов, для граждан России, вот это окно стало возможностью побиваться и связаться с остальным миром, то это показывает, что пока большая сила у открытости, у демократии, свободы, только люди приезжают в Грузию. Это о многом говорит. А вот те люди, которые ограничены этим стеной в оккупированных территориях Южной Осетии и Абхазии, если для них тоже будет более привлекательна вот эта территория, конечно, они будут стараться, потому что невозможно жить бесконечно комплексно. Крепости. Да, они сейчас себя строят крепость, общество закрывается, но рано или поздно человек внутри себя, нормальный человек, он хочет для себя мира, развития, образования, счастья, интеграции в мировой структурах, рано или поздно это произойдет. И какая страна будет более привлекательна, тот и победит этой войне.
Грузинская сторона с 28 октября жителям Южной Осетии разрешает свободно пересекать административную границу и свободно передвигаться по территории, контролируемой грузинской стороной. Соответствующее объявление вывешено на Эргнетском полицейском. Желающие лишь должны предупредить об этом грузинскую полицию за 10 дней. Однако свободными пересечением границы никто из Цхинвали пока не воспользовался. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Внутриполитическая жизнь де-факто Республики Абхазия пестрит персоналиями и интересными событиями. Перед предстоящими в феврале выборами в местное самоуправление наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шари решил еще раз окинуть взглядом и оценить расклад политических сил в Абхазии.
Больше года назад в Абхазии прошли вторые в ее истории всенародные выборы главы государства на альтернативной основе. Какова же сегодня ситуация во внутриполитической жизни страны? Один из проигравших оппозиционных кандидатов, президент, многолетний гендиректор госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заур Ардзинба, по-видимому, остался удовлетворен сохранением своей должности, а его карьеру как политика можно считать законченной. Другой кандидат, Рауль Хаджимба, по-видимому, доволен тем, что став в мае прошлого года на съезде партии «Форум народного единства Абхазии» ее председателем, он закрепил за собой статус лидера абхазской политической оппозиции. Некоторые скептически рассуждают, он что, собирается в третий раз в президентских выборах участвовать? Но Рауль Джумкович, мне кажется, не чувствует себя хромой уткой. Он еще довольно молод, 1958 года рождения. Часто дает пресс-конференции, интервью, делает заявления, в которых активно критикует действия властной команды. Число ближайших соратников Рауля Хаджимба в последнее время выдвинулся кандидат исторических наук Александр Студеникин, секретарь партии ФНЭА, который часто выступает с публикациями в СМИ. Генсекретарь Международной Абхазо-Абазинской ассоциации Геннадий Аламия с августа редактирует новую газету форума и ежемесячник «Абсны Абсадгел». Среди лидеров партии также поэт и публицист Владимир Зонтария, парламентарии Рита Лолуа и Даур Ашба. Поддерживает форум и общественная организация ветеранов войны АРУА во главе с Вадимом Смыром. А вот один из прежних лидеров форума, Астамур Тания, поддержавший на последних президентских выборах Заура Ардзинба, решил, как говорят, сделать в политической деятельности паузу и сосредоточиться на работе в фонде первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Перестройка рядов идет в партии экономического развития Абхазии. Когда она создавалась осенью 2007-го, двумя заместителями ее председателя бизнесмена Беслана Будба стали опытный организатор Илья Гамисония и молодой перспективный экономист Беслан Брателя, но первый отошел от Будба перед президентскими выборами, а второй вскоре после них. На выборах Будба с 8% голосов избирателей занял 4-е место, но он на 2 года моложе Рауля Хаджимба и отнюдь не собирается заканчивать политическую карьеру. Сейчас к нему помощником пришел работать баллотировавшийся год назад кандидатом в вице-президенты Дауд Дасания, а зампредседателя партии стал бывший зампредседателя Народной партии Абхазии Гиви Габния. Ближайшее аресталище для представителей ведущих политических сил республики предстоит в феврале на выборах в органы местного самоуправления. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в тбилисском офисе Международной гуманитарной ассоциации «Катарзис» состоялся конкурс, который называется «Супербабушка и супердедушка». Что представляет собой это состязание в сюжете Эдиты Бадасян?
Звуки музыки наполнили сегодня офис Международной гуманитарной ассоциации «Катарзис». Заглянув в фойе «Катарзиса», я увидела нарядных бабушек и дедушек. Они собрались для участия в конкурсе «Супербабушка и супердедушка» 2011 года. Конкурсанты волновались, поправляли прически, подбадривали друг друга и репетировали. Среди них была и 72-летняя Маквала Берденишвили, которая аккомпанировала себе на гитаре и пела на итальянском. Cielo sudo turija, de amor skučeve triste kveka, de amor de hos. Как рассказал президент «Катарзиса» Заур Аладашвили, этот конкурс проводит уже 7-й год. И благодаря генеральному спонсору акционерному обществу «Теласи» эта традиция не прерывается.
В данный момент уже расширена география участников этого конкурса. Приезжают люди из других районов и городов. Ну, это очень приятно, конечно. Значит, это кому-то нужно.
Небольшой актовый зал был наполнен веселой, жизнерадостной атмосферой. На протяжении 2,5 часов 24 конкурсанта пели на разных языках, танцевали грузинские и европейские танцы, исполняли песни собственного сочинения. Зрители тоже активно поддерживали конкурсантов, самому молодому из которых был 71 год, а самому старшему 87 лет. Песню исполнила и 80-летняя Циара Какабадзе. Для участия в конкурсе самые смелые приехали из Ачхери, Телави, Ахалцихи, Тетрискару и, конечно же, конкурс не обошли и тбилисцы. Задача для членов жюри выдалась непростая. 11 участников набрали одинаковое количество баллов – 50. Но в итоге жюри пришло к согласию, и почетный диплом супербабушки 2011 года был вручен Какабадзе Циаре. А супердедушкой стал Юрий Мирабов. В качестве главного приза бабушки и дедушки выдали по 300 лари. Это примерно 170 долларов США. А еще победителю подарили костюм, а победительнице бижутерию и корзину со сладостями. Не обделили и остальных участников, одарив каждого теми же лакомствами и 50 лари. Победители конкурса радовались искренне.
Очень рада, потому что это такой приз, что все не могут достать.
Вы первый раз участвуете в этом конкурсе?
Конкурсы, да. И мне приятно, потому что я очень люблю петь.
Делится впечатлениями Циара Какабадзе. А Юрий Мирабов рассказал, почему он исполнил песню о ностальгии по Грузии.
Товарищ переехал в Израиль, и там поют эту песню, это ностальгия по Грузии. Сейчас живет там, но его сердце здесь осталось.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.